У стола Багаев разговаривал с Вероникой, одетой в брючный костюм серебристого цвета. Помещение, как всегда, было заполнено голосами переговаривающихся начальников лабораторий, групп исследовательских отрядов, переклички водителей вездеходов и спецмашин, патрулей оцепления и постов воинских подразделений. Два радиста с наушниками работали на пультах РТС. На них, кроме приема и передачи оперативной информации, лежала забота о связи с руководством района и области, с органами МВД и Федеральной службы безопасности, со всеми научными центрами и организациями Москвы и других городов страны. Ивашура улыбнулся в ответ на вопросительный взгляд Вероники, прошел к радистам в аппаратную, выслушал несколько сообщений личного характера и вернулся к столу посередине комнаты. «Через 40 минут перекличка», — сказал он, — «проведу сам». «Что у вас нового, Владлен Денисович?» «А что у меня может быть нового?» – пробурчал Багаев, вытирая лысину и лоб платком. В комнате было жарко, но директор центра не раздевался, только распахнул свою знаменитую шубу из шкуры неизвестного науки зверя. «Я теперь не ученый, а простой администратор, так сказать, завхоз экспедиции. Отправил Глазунова и всю его компанию домой, в Жуковку. Успокоил как мог». Багаев через силу усмехнулся. «Не знал до этого за собой таких способностей». «Константин Семенович вернется завтра», — звонил откуда-то из Фокина. «Иностранцы разместились в полукилометре от штаба, но они полностью находятся на попечении какого-то деятеля из Москвы, так что нам забот поменьше». «С продуктами Глазунов обещал помочь. Рацион-то у нас не больно разнообразный». «Что еще? Телевидение вот интересуется работой центра и некоторыми его специалистами». Багаев хитро покосился на Веронику, но та не смутилась. Прямо смотрела на Ивашуру, как бы давая понять, что ничего особенного в ее интересе к отдельным специалистам нет. «Вы становитесь ворчуном», — сказал Ивашура. «Сами предложили мою кандидатуру в начальники экспедиции, а теперь каетесь». «С удовольствием уступлю кресло, тем паче, что оно и мне не дает возможности заниматься наукой». «Ну, конечно. А кто ходил к башне, рискуя?» Багаев посмотрел на Веронику и понял, что сказал лишнее. «Вот-вот», — оживилась-то. «Расскажите, Игорь, пожалуйста». Ивашура посмотрел на часы. «Это вам расскажет и Миша Рузаев, а я сейчас буду проводить перекличку, сверять планы на завтра. Подождете?» «Непременно». «Михаил», — позвал Ивашура, — «подойди на минуту». «А я пошел спать», — Багаев вздохнул, сунул платок в карман. «Старик я еще молодой, но разве за ним угонишься?» Кивок в сторону отошедшего Ивашуры. «Вырос парень, далеко пойдет, вот помяните мое слово». Через час Ивашура закончил вечернюю перекличку с руководителями научных отрядов и оставил Рузаева в штабе дежурить вместе со сменой радистов. Сам же оделся, помог одеться Веронике, и они вышли из комнаты в ночь. Лес со стороны дороги глухо шумел под усилившимся ветром. Звезд не было видно. Небо казалось закрытым облаками. Башня почти не выделялась в темноте. Но, приглядевшись, можно было рассмотреть странную темно-вишневую стену, нереальную своими размерами, однотонностью и цветом. Аналогии этой стене подобрать было невозможно. Ничто на земле не соответствовало ей, не походило на нее даже отдаленно. До башни было около 12 километров, и все же она загораживала треть небосклона, исчезая в низких, быстро несущихся облаках. Мороз был нешуточный, с ветром. Ивашура заботливо поправил воротник шубки спутницы, и они медленно побрели по скрипящему, утоптанному снегу к жилому кварталу экспедиции. Сквозь шум леса доносился равномерный стук дизеля, дающего свет и жизнь всему лагерю. Взревел вездеход, по дороге прошел трактор с волокушей. На стене башни под самыми облаками вспыхнул круглый желтый зрачок, помигал и погас. «Красиво», — сказала Вероника, не сводя глаз с темно-вишневой полосы. «Что это было? Глаз дьявола?» «Вы уже неплохо ориентируетесь в нашей терминологии. Просто все настолько неординарно, что запоминается сразу. Кстати, вас снова ждут журналисты, и мне все ясно. Вот как, старые знакомые?» «И старые, и новые. Приехали корреспонденты центральных газет и журналов. Многих я знаю по работе». Ивашура замедлил шаг, задумался на несколько секунд. «Знаете что? Давайте посмотрим на башню сверху. Вы ведь, наверное, еще не видели ее в таком ракурсе». Вероника посмотрела на него удивленно. В глазах ее отразился свет окон ближайшего домика. «А можно?» «Ну, разве я не начальник экспедиции?» Вероника засмеялась. «Багаев назвал вас волюнтаристом с докторским дипломом, и он прав, по-моему». «Конечно, прав. Я волюнтарист, даже анархист, если хотите. Но, к счастью, обладаю обостренным чувством риска. Знаю, когда можно рисковать, а когда нет. Как видите, пока я не ошибался. Поэтому и в зону ужасов пошли, что предполагали благополучный исход разведки боем. Не предполагал, знал. Не верите? Ей-богу, не вру. Со мной ничего не может случиться, пока я держу свое бытие в прогнозируемом русле. А вы не хвастаетесь часом, волюнтарист? Ивашура улыбнулся. Есть немного из желания понравиться. Итак, летим? Летим, без колебаний ответила девушка. Только сообщите все же о своем решении Багаеву. Я его почему-то побаиваюсь. И вообще, как-то странно. Директор центра и вдруг заместитель своего подчиненного. Вы не находите? Нет, все закономерно. Багаев стар, через год уходит на пенсию, да и сердце у него слабое, а тут забот не в проворот. А как вы с ним в центре уживаетесь? Нормально, я его уважаю, он меня, надеюсь, тоже. Я слышала обратное. Чепуха. Ивашура начал сердиться. Просто был случай, когда я оказался прав, а он нет. Но я сказал правду, мы уважаем друг друга. Еще раз спрашиваю. Да лечу, лечу, не сердитесь, Игорь. Вероника взяла Ивашуру под руку. Не хотелось бы пилотов беспокоить. Пилотом пойду я. Постойте минуту, я предупрежу Михаила. Ивашура бегом отправился назад к штабному домику и вскоре вернулся. Все, идемте. Они пошли к стоянке вертолетов, перебрасываясь на ходу ничего не значащими фразами. Ивашура первым залез в кабину, включил свет, прогревание и помог девушке подняться. Двигатель, застывший на морозе, долго не хотел просыпаться, фыркал, бурчал, тряс кабину, но все же завелся. Медленно закружились лопасти винтов, побежали веселей, и вертолет взлетел. «Я гляжу, все, что мне о вас говорили, сбывается», — сказала Вероника. «А что говорили?» Ивашура натянул на голову дугу с наушниками, поправил на голове ларингофон и выключил в кабине свет. «Ну, например, что вы все умеете и все знаете. Снова преувеличение. Почему вы избрали профессию телекомментатора? Вам надо работать журналистом». «А я и так журналист. Во всяком случае, 3 года назад окончила факультет журналистики МГУ». «Я так и знал», — сарказмом сказала Вашура. «Чего еще от вас можно было ожидать?» Вероника рассмеялась. «С вами интересно, Игорь. Позвольте вопрос. Женат ли я?» «Нет, пока не женат». «Ну вот». Девушка с сожалением покачала головой. «Я думала, у вас есть чувство меры». «Простите», — быстро сказала Вашура и коснулся руки соседки. «Это со мной бывает очень редко». «Простили?» «Я подумаю». Вертолет облетел башню кругом. Порывы ветра то и дело заставляли его крениться сбоку на бок, и приходилось не столько смотреть вперед, сколько прилагать усилия, чтобы удержаться на сиденье. «Держитесь за меня», — предложила Вашура. Сам он словно врос в пилотское кресло. Вероника подумала и приняла его предложение. Вертолет вошел в облака, кабину затрясло. «Выйдем вверх, тряска прекратится», — пообещала Вашура. «Игорь, что будет?» — Вероника помолчала. «Что, если башня не остановит свой рост?» Ивашура, казалось, увлекся управлением машины и не слышал вопроса. Вертолет, наконец, пронзил облачный слой и оказался под темно-фиолетовым куполом с великолепным звездным узором. В 5 километрах от него парила угрюмая, светившаяся багровым накалом округлая гора башни. «Не знаю», — ответил Ивашура вдруг, словно вспомнив вопрос. «Этим займется специальная комиссия. Ну а ваше мнение?» «Мое?» — начальник экспедиции снова замолчал. «Ну да, твое». Вероника не заметила, что перешла на «ты». «Не верю, чтобы у знаменитого доктора наук Ивашуры не было своего мнения по любому вопросу». «Мое мнение придется пригрозить тем, кто в башне. Как, пока не знаю», — предупредил он следующий вопрос Вероники. «Что-что, а способ пригрозить у нас найдется». Вертолет поднялся еще выше, и стало заметно, что колонна башни с высотой как бы теряет плотность, становится зыбкой, прозрачной и постепенно исчезает, теряется в небе, и от этого не только сама башня, но и мир вокруг становится нереальным, наделенным неведомыми свойствами, пугающим и неземным. «Хочется закрыть глаза и проснуться», — прошептала Вероника. Ивашура вместо ответа повел вертолет еще выше и повернул к башне. Над башней на высоте 5 километров он остановил движение. Вертолет завис. Только здесь становилось отчетливо видно, что башня круглая, а в ее глубине, как в стакане рубинового стекла, плескалось и мерцало перламутровое жидкое сияние. Они завороженно смотрели 10 минут. Потом на крошечной панели управления вертолета мигнул зеленый огонек, и в наушниках проскрипел голос Рузаева. «Игорь, как дела?» «Все отлично», — ответила Вашура, поглядев на спутницу. «Возвращаюсь». и они полетели обратно. Перед тем, как лечь спать, Ивашура побродил вокруг лагеря по утоптанным тропинкам, сожалея, что отпустил Веронику, подавил желание вызвать ее снова и, вспомнив разговор с Меньшовым, направился к вагончику ВЦ. Экспедиции, кроме персоналок, был придан компьютер типа White Eagle, способный работать в режиме разделения времени и транспортируемый в закрытом фургоне. Функции этот передвижной вычислительный центр выполнял аналогичные кустовому ВЦ. Работали на компьютере, включая обслугу 12 специалистов, нередко в три смены. В этот вечер в фургоне дежурила смена Бориса Копцева, укомплектованная молодыми программистами и математиками, не отказывающимися работать в любых условиях. «Привет служителям культа интеллектроники!» – поздоровался Ивашура с начальником смены, с лица которого никогда не исчезала скептическая усмешка, будто он сомневался в способностях машины решать сложные задачи. «Привет начальству!» – прохрипел Копцев, не отрываясь от клавиатуры дисплея. «По делу или без?» Ивашура покачал головой. «Ты, Борис, никогда не станешь дипломатом. Это почему же? Ты прямой, как полет стрелы. Я на секунду. Тут у тебя работали физики, стажеры Меньшова. Где результаты их работы?» Копцев, не оглядываясь, позвал. «Константин, выведи ему на контрольный дисплей данные по изолиниям». Молодой программист, розовощекий, с открытым лицом, подозвал Ивашуру, пощелкал клавишами задатчика программ, и дисплей послушно высветил на экране результаты работы физиков. По данным, проступающим с датчиков и зондов вокруг башни, ученые рассчитали линии, соединяющие точки с равными потенциалами, изотермы с одинаковой температурой, изодинамы с одинаковой напряженностью магнитного поля, изогравы с одинаковой силой тяжести, изопикны, изоклины, изохроны и так далее и тому подобное. Картина вырисовывалась интересная, хотя и ожидаемая. Вокруг башни природа сошла с ума, реализуя чудеса, которые нигде на Земле не повторялись с такой частотой и силой. И средоточием этих чудес была сама башня, порождение жутких по мощи и психологической значимости таинственных и непонятных сил. Вот их последние расчеты. Константин прошелся пальцами по клавиатуре терминала ввода-вывода. Сейсмопрофилограммы от подвижек башни. Ивашура кивком поблагодарил и долго разглядывал зубчатые профили сейсмогеистов. Башня стала центром сейсмической активности в той местности, где никогда не было землетрясений. «Ясно», — очнулся наконец Ивашура, голова кругом. «А чем вы сейчас занимаетесь?» Копцев не ответил, а Константин с виноватой улыбкой, извиняясь за начальника, проговорил. «Работы много, не хватает времени, захлебываемся. Сейчас машина считает конфигурацию электромагнитных полей и строит график в реальном времени для прогноза активности башни. Потом надо будет сделать расчеты закономерности появления глаз дьявола и мертвых выбросов, рассчитать безопасные подходы к башне, точки воздействия, вероятные разрушения». Константин пожал плечами. «Ну и все такое прочее». Ивашура кивнул, постоял еще минуту и вышел. Дверь отрезала шум работы ВЦ, писки, шорохи, стрекот печатающих устройств, гудение кондиционеров. Из-за туч выглянул краешек луны, и на пушистое заснеженное поле упал призрачный зеленоватый отсвет.